Это была киевская группа под названием «Атмосфера», исполняющая духовные песни. А я вас приветствую в прямом эфире. Меня по-прежнему зовут Олеся. Давно мы с вами не слышались в прямых эфирах, потому что в новогодние дни мы вас решили побаловать музыкой, новогодними поздравлениями и всем, что связано так или иначе с этими праздниками, которые делают нас, я думаю, добрее и больше приближают нас к тому времени, когда мы были маленькими и верили в чудеса. Я надеюсь, в эти дни также вам удалось немного поверить в чудеса, и очень надеюсь, что в будущем году, вернее, в этом же году, все, во что вы верите, сбудется. А наш эфир сегодняшний начинается. Пора уже переходить от песен к размышлениям о том, как же создать лучшее место для жизни. И помогают нам в этом разобраться, как всегда, Дмитрий Щербаков и Иван Тюрин. Именно этих людей сегодня, несмотря на то, что сегодня среда, а не вторник, но вот так получилось, что именно сегодня я подключаю их к нашему эфиру. Здравствуйте, Дмитрий, и здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот и Ивана мы тоже услышали. Спасибо, что сегодня вы вместе с нами. Какая тема сегодняшнего эфира написана на нашем сайте, имя которому vedaradio.fm. Если кто не знает, что же делать во время прямых наших эфиров, а нужно просто зайти на только что мной указанный сайт vedaradio.fm. Сразу же вверху увидите, что сегодня с 16:00 прямой эфир с вышеуказанными людьми Иваном и Дмитрием. Ну вот как раз время прямого эфира у нас. И вы можете заходить в эту новость и оставлять свои комментарии там, вернее, оставлять свои вопросы в комментариях к этой новости. Вот таким образом мы сможем с вами общаться. А также вы можете звонить к нам на Skype. И здесь же указано, что сегодня мы будем говорить о системе мер и пропорций. И еще, конечно же, рассмотрим изображение. Сегодня у нас кто первый будет говорить? Дмитрий?
Я начну немного.
Давайте.
Если позволите, я вот прям секундочку хотел поздравить нашу слушательницу Алину Рябову сегодня с днем рождения, пожелать ей счастья. А также передать привет нашей слушательнице из подмосковного города Ивантеевка Ирине Герцог, которая очень помогла в подготовке сегодняшней программы. Это такое совсем маленькое отступление. Конечно, поздравить всех с Новым годом. Это совершенно волшебное время. И оно волшебно тем, что совершенно устоявшиеся и мало соприкасающиеся реальности вдруг приходят в движение, фантастически перемешиваются, создавая новый узор. Наверняка многие успели заметить это в новогоднее время, если, конечно, не усугубляли шампанским. Но мы и те, кто говорит на Веда-радио, а я как-то говорю, меня совсем слышно?
Да, мы вас слышим хорошо, Дмитрий.
Да, у меня какая-то тишина полная образовалась такая, извините, пожалуйста.
Это потому, что мы вас слушаем внимательно.
Угу. Существует только одна реальность и один Бог. Но есть громадное количество способов интерпретации этой одной реальности. И количество возможных интерпретаций просто бесконечно. Есть определенные реальности, которые совсем никогда не пересекаются. Есть те, на которые согласились многие люди, и эти реальности именуются уровнями сознания. Существуют специфические реальности, на которых сосредотачивается невероятно большое количество существ, вот, включая ту реальность, которую мы вместе испытываем прямо сейчас. И вот небольшая зарисовка, которая самым непосредственным образом относится и к теме нашей сегодняшней беседы, встречи, лекции. Небольшая зарисовка новогодней реальности. 6 ноября, прямо перед Рождеством, по телевизору показывали настоятеля Афонского монастыря, который говорил о том, что в Москву привезут дары. Те самые дары, которые волхвы принесли родившемуся Иисусу Христу. Он рассказал о том, что и как будет это все демонстрироваться, как люди могут встретиться, поклониться этим дарам. Но сразу после этого был повтор концерта, посвященного 95-летию ВЛКСМ. Этот вот тот Ленинский союз молодежи, который след за вождем мирового пролетариата искоренял в нашей стране веру, рушил храмы, сжигал иконы. Извините, я так вот напоминаю об этом. Это те реальности, которые у нас были. И показали полный зал комсомольцев. Ведь это повтор, в октябре это было, оказывается, событие. Это 2013-го ушедшего года. 95-летие ВЛКСМ. Полный зал народу, для которого замечательный певец Лев Лещенко спел песню. «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от Бога». Я решил тоже немного попеть в эфире. И вы вот прислушайтесь к словам этой песни. «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от Бога». Так и хочется спеть. «Снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Жизнь нас разлучает, как и прежде. Но мы все стремимся к этому дому, к этому Богу, к этой звезде». То есть комсомольцам пели о Боге, пели о Вифлеемской звезде. Вот если бы не эта рождественская последовательность, все это, обо всем об этом нельзя было догадаться. Нельзя было догадаться, что... Ну, а комсомольцы все вместе подпевали. И вы знаете, вот у меня возникло ощущение легкого помешательства. Вот это новогоднее время. Солнцеворот, святки, Рождество, голубая деревянная лошадь. Вот мозг отключается, не в состоянии переварить такое громадное количество, ну, довольно-таки странной информации. Но то, что всегда привлекает наше внимание, это красота. Красота, рожденная любовью. Вот это не вкусовщина. Не... Человек видит эту божественную энергию любви, воплощенную в форме, в цвете, в музыке. Мы об этом старались говорить. И в нас внутрь, в нас самих вложен этот стандарт. Это пропорции. Они, эти пропорции, эта геометрия существует в наших мыслях, в наших теле, в наших действиях. Ее можно увидеть. И эти закономерности – это что-то, не что-то волшебное, сакральное, доступное только каким-то единицам. Это вполне познаваемо. Хотя вот и с трудом различимо за принятыми стандартами мер, длин, времени. И мы, чтобы разобраться во всем этом, обратимся, конечно, к восточной мудрости. Ведь Вифлеемскую звезду увидели волхвы, это восточные мудрецы, и последовали за ней, чтобы принести свои дары родившемуся сыну Бога. А мы последуем за восточной мудростью, в надежде, что это знание приведет нас к Богу. Надежда – наш компас земной. И мы прикоснемся к этой геометрии, поскольку она существует вокруг всего – вокруг планет, галактик, атомов и всего прочего. Вот мы сейчас будем это исследовать, и в Новый год мы как бы начинаем сначала и копнем еще поглубже, чтобы открыть для вас сначала новую теоретическую информацию, а потом дать еще больше практической информации, следуя тем пожеланиям, которые мы получили в прошлом году. Итак, слово Ивану.
Ну, вы, Дмитрий, как всегда, очень глубоко копнули и таким удивительным образом как просто подобрались к системам мер и пропорций, к той самой теме сегодняшней. Ну, Ивану теперь слово.
Спасибо, благодарю, Дмитрий. Перенимаю эстафету от нашего волхва, многомудрого. Хотелось бы продолжить. На самом деле, Дмитрий, как всегда, прав. Очень много интересных идей, особенно, ну, по крайней мере, то, что для меня оказалось созвучным, это связь божественного, то, о чем он сказал, и человеческого. Да, и сложно найти ту самую грань или границу, которая разделяет эти две разных плоскости. Да, по большому счету, люди знающие, люди думающие не понимают, что эта граница, она условная, ее в принципе не существует. И это знание, этот принцип лежал в основе организации пространства, естественно, и внутреннего, да, то есть внутренней работы каких-то духовных практик, также и организации внешнего пространства, то есть архитектуры, строительства, скульптуры. Можно отнести к этому и музыку, и танец, и иконографию, да, и живопись, и различные виды творчества, поскольку все они имеют один и тот же принцип подобия природных законов, перенос их на нашу человеческую жизнь. С этого, собственно, и начинается любое преобразование энергии в материю, да, идеи в форму. И сегодня мы хотим перейти в этом году, кстати, с Новым годом вас. Надеюсь, что в этом году мы вместе с вами потрудимся на славу, поскольку мы поняли, насколько обширен интерес и как бы, необходимость этого знания для людей, насколько люди хотят практично применять действительно эти знания, а не просто слушать о них. И количество вопросов, направление этих вопросов с Дмитрием нас как бы вподвигло на то, чтобы мы перешли в более такое уже прикладное русло. Взяли в руки мастерки, уровень, значит, краски, валики и занялись делом. И поэтому, начиная с сегодняшнего эфира, будем давать большее количество практической информации, чтобы каждый из вас, каждый из нас смог действительно это применять и, самое главное, увидеть и получить желаемый результат. Это важно, когда мы не только говорим, но и делаем. Наверное, это, в принципе, такой основополагающий критерий любого действия. Сначала знание, да, гьяна, а потом гьяна, то есть непосредственный опыт. Ну вот сегодня я хотел бы немножко рассказать о том, что же такое система мер, система пространственных мер, некоторые принципы пропорционирования, откуда они берутся, потому что то, что мы проходили в школе, системы мер, системы пропорций, различные геометрические формулы и различные законы, нам давали их как данность и не объясняли их происхождение, то есть откуда они брались. Нынешние люди имеют возможность, нынешние дети в том числе, узнать о том, откуда же в действительности берутся меры, что приоритетней брать при измерении пространства, назовем это пока так, линейку или собственные глаза, например, или собственные части тела, что важнее, что будет полезнее. И за основу любого, скажем, архитектурного знания, да, ну, такого прикладного знания, и берутся всегда законы природы. Об этом много говорит ВАСТУ и используют это в проектировании, в строительстве. В первую очередь, как я уже неоднократно рассказывал, это касается храмовых сооружений. Поскольку храм, так же, как и любой наш дом, а мы уже давно приняли за идею, что и тело наше – это храм, и дом наш, естественно, это тоже храм, поскольку мы находимся сами в этом храме, у нас есть дом, алтарь, и ничто его не отличает от истинного храма. Поэтому и нужно относиться к пространству нашего дома, нашего жилья, работы и так далее, как действительно сакральному сооружению. Поскольку пространство храма отображает в символической форме тело Бога, да, ну, назовем это пока на макроскопическом уровне. Оно же отображает в символической форме человеческое тело, уже на микроуровне. То есть здесь прямая связь, то, что мы называем верхнего мира и нашего человеческого мира. Знаете, насколько можно это проследить в санскритских названиях архитектурных частей зданий и храмов? Я приведу несколько примеров, и вы удивитесь, насколько они соотносятся с частями тела человека, поскольку различные части храма, здания, архитектурные формы, они, ну, практически полностью соответствуют частям тела. Например, то есть я их сейчас просто перечислил: падука, пада, чарана, ангри, уру, гала, грива, кантха, шира, шикха, карна, насика и так далее. То есть еще много-много разных названий. Ну вот, к примеру, самый известный пада, я много говорил об этом. Пада – это ступня или стопа, или след. Часто пада – это часть здания, колонна, например. В первую очередь это относится к колоннам. И пада с собой символизирует то место. Колонна же что есть? Что из себя представляет колонна? То есть некая несущая конструкция, как наша нога, как наша стопа, которая несет тяжесть всего сооружения. Или, например, дальше, джанха, голень. Это часть надстройки над фундаментом, то есть то, что мы называем часто цоколем. Грива, всем известно такое название, да, у лошадей, мы называем это волосяным покровом на шее, а в действительности на санскрите грива есть не что иное, как сама шея. Это часть между карнизами, напоминающая шею. Насика – это нос. Да, любая архитектурная часть, которая похожа на нос, находится в верхней части здания, выступы на крыше. То есть и так далее, большинство из этих названий, они непосредственно обозначают части тела, и в рамках самого здания можно их отследить. О чем это говорит? То есть само по себе здание есть не просто символическое тело, это фактически и строится в форме тела человека. В этом есть глубокий смысл, мы сейчас дальше попробуем до него добраться. И надо сказать, что не только в ведической культуре, не только на санскрите все это можно проследить. Я неоднократно натыкался на принципы организации пространства, ну, в особенности, конечно, сакральных сооружений, храмов, их описания и непосредственном созерцании на такие антропоморфные черты, то есть человекоподобные черты. Один из самых ярких примеров исторических, мы, к сожалению, сейчас не можем непосредственно его лицезреть, но об этом храме, об этом знании знают большинство людей, особенно западного мира, так называемый храм Соломона. О нем можно узнать только из писаний, значит, частей Ветхого Завета, но само по себе здание, его смысловая нагрузка была очень велика. И очень яркий пример. То есть самая большая тайна храма царя Соломона как раз и заключается в том, что его архитектоника отображена как строение человеческого тела, да, то есть, в свою очередь, как образ Божий. Мы, кстати, сделали как раз к эфиру несколько изображений. Одно из них называется как раз «Храм Соломона». И там можно увидеть это здание, то есть его восстановили по описаниям из Ветхого Завета, а именно из, в первую очередь, из книги пророка Иезекииля. Да, в некоторых стихах очень подробно описывается, прежде всего, различные размеры, да, в, значит, структуры, расположение, ориентации по сторонам света и так далее. То есть, в первую очередь, все это показывает нам, что даже в те времена и в той культуре в основу основных, главных сакральных сооружений ложилась такая человекоподобная форма. На картинке можно увидеть, как это все выглядит. Крайне интересное вообще описание и история.
А давайте я сейчас скажу, еще раз напомню, где можно эти картинки увидеть. На нашем сайте vedaradio.fm. Самая верхняя новость, которая сообщает о текущем эфире. Если кто-то из вас заинтересуется этими картинками, нажимайте на кнопку «Читать далее». Вот именно там вам раскроется новость во всем своем великолепии, развернутая. Здесь вы видите и фотографии наших лекторов, и, соответственно, картинки, которые сегодня будем рассматривать. И здесь же можете оставлять свои вопросы в комментариях. Вот я тоже открыла, вижу, что картинок 3 и храм Соломона – это самое первое изображение. Вот можем наслаждаться этим видом.
Угу. Спасибо большое, Олеся. Вот на первом изображении можно видеть, собственно, сам храм, то есть, как предполагается, он мог бы выглядеть в то время. И справа можно видеть в разрезе структуру самого здания, то есть сбоку фасада этого здания, и его подобие человеку, лежащему на земле лицом вверх. То есть также есть описание, как этот храм увидел Иаков во сне своем. Очень многие части здесь и принцип построения соответствуют ведическому, ведической концепции строительства храмов, также храмовых сооружений. Да? Например, голова, головная часть, так называемая святая святых, да? В ней находятся основные сокровища. В данном случае в храме Соломона находились золотые серебряные слитки, тексты, значит, священных писаний и так далее. Да? То есть совершенно не зря это называется святая святых, поскольку именно в части, в головной части находятся основные энергетические и духовные центры человека. А в центральной части, в части туловища, находились столы для хлебов, свечи, то есть символизирующие процесс подношения. Здесь символ внутренних органов, да, то есть процесс переваривания, пищеварения, процесс внутреннего огня, горения свечей. Очень интересно, что, например, руки, а именно пальцы, были полностью отображены в 10 специальных чашах для омовения, находившихся по бокам. Они находятся здесь по центру, по 5 с каждой стороны, да, как 5 пальцев. Специальные чаши для омовения. Дальше был на выходе были 2 медные колонны. Они имели определенные, каждое свое имя, которые символизировали ноги. Была специальная огромная чаша, так называемая там, бронзовое море, стоящее на быках. Его здесь можно увидеть на картинке. И в конце это все завершал огромный алтарь, как специальная подставка под стопы. Да, что тоже символично в принципе во всей не только восточной, западной культуре, так называемый трон, да, специальные ступени. И вот такие структуры можно проследить не только в этом, назовем это условно, мифологическом строении, поскольку мы не можем его сейчас увидеть, а можем только узнать его через описание. Но большинство храмов до наших дней, в том числе всего христианского мира и православные, и католические, они строятся по подобной структуре, добавились просто купольные структуры, которые уже, скажем, привнесены именно более с востока, да, поскольку раньше в иудейском мире не использовались купольные структуры, были более плоские крыши, то все это просто объединение, слияние разных культур приобрело окончательную форму храмов, которые мы можем видеть по сей день на улицах наших городов, деревень и так далее. Это то, что касается вот примера с храмом Соломона. Теперь же нужно сказать о различных системах измерения, которые используются для того, чтобы все это правильно построить или правильно организовать пространство для собственной жизни, для собственной деятельности. В Асту есть несколько разных теорий относительно этого, разных, скажем, инструментариев, да, разных наборов инструментов. И одно из них называется система мер, который называется талом. Тал – это мера времени и пространства. Можно сказать, что это универсальная октавная система, которую принято сейчас использовать в музыкальном мире, в мире танца. Да? И часто она идентифицируется именно в человеческой форме. Можно ее проследить на образе человека. Сейчас, если есть возможность, можно обратиться к следующей картинке, которая называется «Системой мер». И на первом изображении этой картинки как раз увидеть 2 силуэта человека.
Человечки какие-то.
Да, человечки, как манекены у портного. Собственно, это и есть некие структуры, некие манекены, на которые потом, собственно, и строится здание, строится общее структура. И здесь 2 разных варианта. Первый из них как раз делится на 8 частей, которые слева. Он называется Ашта-Талам. Да? И вот здесь можно хорошо увидеть, в чем, собственно, идея. Потому что человек, человеческое тело здесь разделено на 8 частей, на 8 равных долей. И за единицу принято размер лица человеческого. Это есть один талам. Он так и называется, то есть это такая единичка. Туловище у нас состоит из 3 таких же единиц, то есть 3 талом. Дальше идет бедро из 2 талом и голень еще 2 талом. То есть это вот такая форма из 8 частей. И здесь можно видеть, что некоторые части тела как бы не приняты во внимание. Это как целая литая колонна монолитная получилась. Но что же нужно сделать, чтобы это существо приобрело подвижность, приобрело жизнь, приобрело человеческую форму в полном смысле этого слова? Чего-то не хватает. А не хватает, например, так называемой шикхи, или волос на макушке, или просто волосяного покрова, то, что является верхней завершающей частью, или, может быть, головного убора. В разных культурах это по-разному. Например, в том же храме Соломона это был такой тюрбан. Если смотреть сверху на этот храм, то было такое специальное расширение, как шапка, как действительно тюрбан. В нем находилась дальняя часть святой святых. Здесь в данном случае в ведической культуре это называется шикхам, то есть это определенный такой ритуальный специальный пучок волос на голове. И вот это шикха, шея, коленные чашечки и, собственно, сами ноги, то есть стопы. Вот если все это принять как 1/4 часть талам, то есть 1/4 часть единиц, в общей сложности это даст еще один целый талам, то есть волосы на макушке или головной убор, это раз, 1/4, шея 2/4, колени 3 и стопы 4. Вот 4/4 дают еще одну часть, получается 9, в общей сложности 9 талам. То есть в данном случае я уже неоднократно рассказывал о разных системах структуру васту пуруша мандалы. Существует структура 8/8 ячеек, которая называется мандука пада, да? То есть это структура для различных духовных сооружений. А есть структура 9/9, которая используется для жилых помещений. И здесь можно проследить тот же самый принцип. То есть цифра 8 и количество частей 8 обозначают энергетическую основу, как бы еще не живой, не материальный организм, а пока только идея. И называется ашта талом. Ашта – это 8. Но значение нава талом, нава – это 9, то есть 9 частей, 9 талом, состоит в том, что эти как раз незначительные части тела, эти связи, обеспечивающие движение человеческого тела, да, символизирующие как раз динамику и дающие жизнь. И вот такой принцип. Вот эта вот структура частей единиц, да, как октавная часть, восьмеричная система, она является базовой для проектирования здания и в плане, и в высоту. В первую очередь в высоту это используется при создании скульптур, значит, различных иконографических принципов, это лежит в основе как раз. А в создании жилого дома это можно использовать точно так же. То есть мы просто используем эту самую восьмеричную, в данном случае для жилого, девятеричную систему. Вот. То есть вот такая интересная структура, которую можно последить в большинстве, можно сказать, во всех строениях восточного мира, в первую очередь индийской культуры, все храмы, все дворцы и на данный момент уже все жилые сооружения, которые строятся по принципам васту, они несут в себе вот именно такую систему талам. Да, особенно это южноиндийская школа позиционирует как вот такой основополагающий принцип. Но нам не хватает, при такой системе не хватает непосредственно самих единиц измерения. Да, здесь мы взяли просто часть. У нас есть определенный объект, например, человек. И мы берем лицо как единицу, но как перенести это на рулетку, с которой мы будем строить, с которой мы будем пропорционировать пространство, с которой мы будем, может быть, выпиливать для себя собственную лечебную кровать, да, волшебные стулья какие-то, соответствующие нашей частоте вибрации. Как же это перенести все на непосредственные системы измерения? И здесь включается следующая система, следующий уровень знаний, то есть система пространственных мер. Становится ясно, что пропорционирование частей зданий и сооружений, соответствующее природным пропорциям, пропорциям человека, является важнейшим фактором такого, назовем это, здорового, нормального функционирования человеческой жизни, человеческого организма. На Руси, например, издавна, ну и не только на Руси, на территории многих стран используется система мер, соотносящаяся также с пропорциями человеческого тела. А в древнерусской культуре она называлась системой сажений. Да, и можно на соседнем изображении вот с этим человечком, с этими двумя увидеть такого, значит, славянской наружности человека, который вписан в круг и квадрат наподобие витрувианского человека, как у Витрувия и у Леонардо да Винчи. И здесь подписаны разные единицы измерения, которые использовались в славянском мире, те самые сажени и их части. Как же они измерялись и как они использовались? В первую очередь, в чем сама идея этой системы? Сажень, ну или прямая сажень в первую очередь, первоначально означало расстояние от концов пальцев одной руки до конца пальцев другой руки, вытянутых в сторону, соответственно. Да, это и есть сажень, о которой сейчас так много говорят. А также существовали более мелкие измерительные величины. И тут мы можем проследить прямую параллель с вот этой восьмеричной октавной системой, потому что вся система саженей – это деление большего на 2, да, и так далее, и так далее, и так далее. А, ну, собственно, 2 и 8 – это же кратные числа. Например, следующая система, следующая единица измерения после сажени – это полсажени, она так и называется. Это мера от, знаете, у нас есть такая ямочка под шеей. Вот если приложить палец к ней, вытянуть руку в сторону, вот это и будет полсажени. От конца пальца вытянутой руки до этой ямочки. Следующая единица – это четверть сажени или половина полсажени. Да, это локоть. Тот самый, которым, собственно, и строили в первую очередь, потому что это уже единица более удобная для строительства. В различных саженях она бывает разная, ну там порядка от полуметра, чуть больше, в зависимости от того, какая сажень принята. Очень удобный размер, чтобы им измерять какие-то, например, блоки, камни, колонны и так далее. Следующее называется 5D через букву D. 1/8 сажени. Тоже достаточно распространенная мелкая единица. 5, вот там на картинке можно увидеть, нарисована рука, и палец большой, и палец указательный, как бы поставлены вот так на плоскость, и расстояние между концами этих пальцев – это и есть 5. Да, у каждого она своя, но принята универсальная определенная. Вот, например, здесь 17,78, такая универсальная, это в сантиметрах единица. То есть ее можно использовать, многие люди, я знаю, используют это просто в быту, как ну, такое приблизительная мера, когда нет под рукой ни рулетки, ни линейки. Опытные люди, они просто знают расстояние между своими конечностями. Это, кстати, очень важно для каждого. У нас бывают такие ситуации в жизни, когда нужно что-то срочно измерить. Не каждый из нас носит с собой лазерную указку с, значит, возможностью измерять, да, лазерную рулетку, и уж тем более какую-то обычную тяжелую рулетку или длинную палочку, то части нашего тела, они редко, и точнее очень медленно меняют свои размеры, и это и лежало в основе строительства. Под каждого человека не нужно было изобретать новую систему, он просто брал часть своего тела, поскольку она для него является основополагающей, ему жить в этом доме, и вибрация, частота вибрации его дома, а это и есть размеры дома, должна соответствовать размерам его тела. Следующая часть, 1/16 сажени, видите, мы идем такой восьмеричной, двоичной системой, называлась пясть. Знаете, у нас есть такая часть тела, называется запястье. То есть это то, что находится за кистью. Ладонь – это и есть пясть. Да? И вот ширина нашей ладони, ширина кисти – это и есть пясть. И 1/16 сажени, такая тоже достаточно часто используемая единица измерения. И самая маленькая, знаете, есть такое выражение – от горшка два вершка. Вот вершок – это самая маленькая единица, 1/32 сажени. Это кусочек, значит, нашего пальца. Да, часто это просто называется палец, но это неправильно называть пальцем, это часть пальца просто, это вершок. Вот такая система единиц измерения, которую, в принципе, можно использовать уже сейчас. Знаете как? Вот мы часто дома хотим что-то куда-то приспособить, например, повесить, или определить размер, нужный для нас, например, размер стола, за которым мы едим, или размер кровати, или размер дивана, или еще какой-то размер, потому что эта же система переводится, как на этой картинке, можно увидеть шаг, да, есть шаг, фут, то есть, в принципе, шаг часто соответствует аршину. Вот аршин тоже единица измерения, которая входит в эту систему, это единица от плеча до конца пальцев вытянутой руки. И этим аршином как раз часто мерили также, они схожи с нашим шагом, когда мы делаем шаг, примерно, ну, у разных людей по-разному, в районе 70 сантиметров. Такая распространенная единица измерения была. И мы этим самым можем померить и необходимый для нас размер какого-то участка. Можем померить мелкие вещи в доме. Например, используя собственную 5, мы можем померить для себя необходимый размер стола. У нас, к примеру, есть какие-то доски, мы очень захотели сколотить себе новый стол или стул. И не нужно использовать при этом рулетку. Возьмите просто собственную руку, сделайте несколько движений рукой, кистью, и отмерите целое количество этих самых пядей. И вот вам получится живой стол, который будет вибрировать с вами на одной частоте. Так это использовалось раньше. Не было никого рулеток, и, собственно, они не нужны при таком бытовом использовании. У них нет никакой необходимости. Наше тело есть универсальная рулетка, определяющая все, что нам нужно. Да, оно нам показывает все наши внутренние процессы через болезни, через ощущения в теле. И точно так же через него мы можем организовывать внешний мир. Вот эта сама структура витрувианского человека, которую можно видеть на этом изображении, она также глубоко символична. Вот этот круг, описанный вокруг человека, это и есть окружающий мир. И можно видеть, что человек находится в нем. Собственными руками, расширяя их в сторону, он создает это пространство, он его гармонизирует или ухудшает. То есть все в наших руках, выражение, которое несет в себе точно так же глубокий смысл и глубоко прикладной смысл. Все в наших руках. То есть единица измерения пространства вокруг нас – это и есть наша рука. Так что вам, собственно, карты, а точнее пальцы в руки, и можно мерить эти уже собственный стол или кровать. Но есть еще более точная система измерения, которая для меня оказалась в определенный момент моей деятельности инженерной, строительной, крайне полезной, удивительной и важной. И я хотел бы ей с вами поделиться. Она уже гораздо более сложная и содержит в себе некое количество цифр. Но я думаю, что многим людям это будет просто интересно, а многие могут взять это на вооружение для проектирования и строительства нового пространства. Каждый человек, даже как бы домохозяйка, может взять это на вооружение и использовать в собственной жизни, улучшая, изменяя пространство. А система сама, ВАСТУ, использует живые единицы измерения, которые связаны непосредственно с частицами пространства, которое нас окружает. Я когда-то рассказывал о теории происхождения материи из энергии. Это, собственно, как бы такие коррелирующие теории. Но идея, о которой я скажу сейчас, или знание, оно более прикладное, более математическое. И содержит в себе большое количество различных цифр. Принцип очень простой, что, например, живые единицы измерения ВАСТУ, если мы говорили сейчас о саженях, то ВАСТУ они называются хасты, да? Или, как часто их называют, кьюбиты. Известно, что пирамиды в Египте строились с использованием кьюбитов. Это такой достаточно распространенный факт. Так вот, хаста или кишку хаста. Кишку – это такая палочка. Она так и называется кишку, потому что она вытянутая, прямая, да, как наша кишка. И она равна 2 фута 9 дюймов. Или если переводить в метрическую систему, то это 83,82 сантиметра. Специально, чтобы не просто проговаривать эти цифры, я сделал слайд, его можно также найти на сайте. Он называется, значит, «Система мер ВАСТУ». И здесь написано следующее, что живая единица в измерении ВАСТУ называется кишку хаста, или в скобочках кьюбит, и равна 83-82 сантиметра. 1/24, то есть 3 раза по 8, та же самая октавная система, называется ангула, 1/24, и равна она 1,3 дюйма, или приблизительно, чтобы сейчас не грузить цифрами, 3,5 сантиметра. То есть такая достаточно маленькая единица. Но ангула – это основа пропорционирования и в скульптуре, и в иконографии, и в различных деталях интерьера и мебели ВАСТУ. Да, потому что 3,5 сантиметра – достаточно мелкая и удобная единица. Например, скульптуры, статуи, колонны. Я думаю, что многие видели, многие знакомы с такой очень яркой, запоминающейся структурой индийских храмов – это их колонны. Да, расписные и резные. Вот каждый новый слой, каждая новая часть колонны, которая меняет форму, пропорционируется именно вот в этих единицах измерения. 2-3 ангулы, 4-5, то есть в зависимости от того, какое количество нужно сделать, естественно, понимается сначала общий размер, а потом делится на мелкие ангулы, на целое количество этих самых ангул. И вот именно в них идет пропорционирование. Но откуда же источник этой самой цифры? То есть почему она вот такая, 3,4924 соответственно, 10-тысячных сантиметра, да? А источник этой меры находится на атомном уровне. Для меня в свое время это было достаточно серьезным откровением, потому что как-то, ну, я пришел к этому сам, просто получив эти цифры в источниках ВАСТУ. Естественно, ВАСТУ не говорит на атомном уровне, том, который мы знаем сейчас, то атомное или молекулярное знание – это физика, которую мы проходили в школе. Что я сделал? Я просто уменьшил эту единицу на октавы. Поскольку у вас тут часто говорится, что 8 частиц вот этого на 8 частиц вот этого мельчайших, да, они приводят, берут опять же природные элементы, зерна риса, семена сезама и пылинки и так далее. Но их сложно померить, это достаточно условное обозначение. Но есть четкое количество, какое количество раз по 8 нужно уменьшить, чтобы получить мельчайшую материальную частицу. И я просто взял и, собственно, вычленил корень в пятой степени, да, из этого числа, и получил вот такую циферку, единичка, и там после запятой еще несколько знаков, 0,658, то есть это все в микронах. И начал копаться в интернете, что же это за цифра такая. Оказалось, что абсолютно, ну, с точностью до сотни тысячных, вот это вот 1 микрон, 1,0658 микрона, это есть диаметр атома водорода. Первый элемент в таблице Менделеева. То есть считается, что наша планета, мы все, большей частью состоим, то есть водородные существа, водородная планета. Все так или иначе содержит водород, везде водородные соединения. И представьте себе, что именно этот диаметр этого атома водорода берется за основу пропорционирования, за основу единиц измерения. Как это происходит? То есть октавной системой 8, берется циферка 8, и несколько раз она увеличивается, увеличивается до приемлемого размера, который мы можем фактически использовать для строительства. То есть вот атом водорода 8 раз в пятой степени, получается, это самая ангула. Потом уже мы получаем хасту, умножив ангулу на 24, то есть еще 3 раза по 8. Все происходит кратно 8. И самое интересное, что есть такой Анатолий Федорович, точнее был уже Анатолий Федорович Черняев, который плотно занимался изучением системы саженей, и он вывел вот такую, то есть нашел такую сажень, которая называется египетская. Интересно, что вот кьюбит, умноженный на 2 или 2 этих кьюбита, или 2 хасты, это есть египетская сажень, с помощью которой, в общем-то, строили египетские пирамиды. Вот такая интересная история. Здесь много цифр, фактически для нас важна одна, точнее две, 3,5 сантиметра и 83-82 сантиметра. Эти две единицы измерения, больше из них используется для строительства крупных объектов, непосредственно наших домов. Выглядит это как определенная палочка с насечками, да, и целыми частями, обязательно, в чем идея, то есть или целые, или пропорционированные в двоичной или восьмеричной системе. То есть должна соблюдаться эта система октав. Мы строим наше пространство. Вот возьмите на вооружение эти цифры и можете использовать их. Здесь уже все гораздо более точно, куда более точнее атома, диаметра атома водорода. То есть мы строим наше пространство, ВАСТУ стоит пространство на атомном уровне. Понимаете, в чем интерес и в чем мне в свое время показалось авторитетно это знание, поскольку в основе его лежит цифры, или сами законы физические, которые сейчас можно назвать вот таким языком, но раньше их даже не могли так обозвать. Просто раньше люди знали, что пространство состоит вот из таких частиц, и знали их математическое описание, да, к которому мы пришли только последние 100 лет. Вот поэтому эти цифры вполне можно использовать, взять эти 3,5 сантиметра или 83 сантиметра и начать делить новое пространство или существующее с помощью этих единиц измерения, получив тем самым гармоничное живое пространство, то есть соизмеримое с тем, из чего оно, собственно, и состоит. Вот такая интересная история, достаточно практичная, надеюсь, для многих информация. Надеюсь, будет использована людьми по назначению.
Спасибо, Иван. Удивительные факты, какие-то цифры мы сегодня услышали. Я надеюсь, что наши слушатели смогли разобраться в том, что вы сегодня решили нам донести. Я с удивлением это все слушала и читала эти цифры. Вот оказывается, что в древней ведической цивилизации были известны те факты, которые нам раскрываются только сейчас. Это очень удивительно. Спасибо вам.
В том-то и дело, что да, многие считают ВАСТУ И, например, смежные науки, такие как фэншуй, да, из других стран, или даже смежные ведические науки, такие как аюрведа, такие как астрология, чем-то, каким-то набором примет, суеверий, каким-то странными, не очень прикладными знаниями. Фактически это все очень научно, и любой процесс проектирования или создания нового пространства включает в себя огромное количество разных действий, математических и физических, да, и как мы видим здесь, таких даже на атомном уровне. И вот, собственно, процесс проектирования живого дома, он должен в себя включать именно это, а не только повесить над дверью, значит, золотой колокольчик, тем самым получить все блага. А вот такие, применяя знания, то есть, ну, как бы я применяю их именно в проектировании изначально. И нужно отметить, что в этом, в принципе, заключена вся мудрость, что физика, математика, геометрия должны быть использованы для нашей повседневной жизни, а не только для каких-то, ну, условно, таких научных трудов, для научных кругов. А для бытовой, для нашей совершенно обычной, обыденной жизни. В этом принцип науки, она должна служить человеку, а не быть каким-то атавизмом.
Спасибо, Иван. Ну, если наши слушатели остались неравнодушными и что-то поняли из того, что услышали, ну вот Виталий нам написал, по крайней мере, что это очень познавательно. Виталий из города Киев откликнулся. Но если у кого-то есть еще какой-то отклик в сердце или есть что-то непонятное, можете присылать нам свои вопросы, писать их на нашем сайте vedaradio.fm, а лучше всего звонить через наш скайп. Если вы не забыли еще, как это делается, пожалуйста, милости просим в наш эфир. Ну а пока, может быть, Дмитрий еще что-то скажет.
Олеся, у меня в сердце есть отклик.
Отлично.
Мне эта тема бесконечно близка. Тема математики, геометрии. Вот если вспомните, то те доступные нам ученые, которые существовали в наше время, вот Пифагор, например, да, ведь они изучали геометрию. Пифагор был геометром. Он видел, что мир имеет создан, имеет определенные пропорции. И то, что Иван показал, что мы можем пользоваться определенной системой мер, эта система мер состоит из пропорций. И нам очень важны эти пропорции. Я постараюсь сказать только последнюю такую заоблачную для понимания мысль, а дальше я постараюсь показать, каким образом мы можем использовать это в реальной жизни. Вот сейчас, когда мы, допустим, получили, ну вот, допустим, какой-то военный человек, он служит и получает от государства квартиру, там, ну, однокомнатную в новом доме. И приходит в эту квартиру. Вот у него что есть, что дано. Вот может ли он использовать эти знания, эти понимания в этой квартире? Ведь даны определенные стены, там, лоджия, кухня. Как это использовать? Но все-таки по традиции копну глубоко. Наша Вселенная была создана вибрационно. И это было создано вибрацией с определенной длиной волны. И в нашем мире существует вот такое трансцендентное, объединяющее все число. И это число, многие, поняв это, стремились его вычислить. Но это число является пропорцией, соотношений. И эта пропорция, она видна везде. Мы эту пропорцию можем найти везде в своем теле. Для этого нужно померить определенные диагонали. Вот я не хочу засорять эфир какими-то, знаете, такими непонятными рисунками, но здесь все достаточно просто. Вы можете, знаете, сейчас вот радио слушают по интернету, можно посмотреть, что такое число пропорция фи, там, ну, грубо 1,6, там дальше бесконечное количество цифр, и почитать об этом. Но это важнейшая пропорция, которая существует везде. Веточки дерева, если вы возьмете, посмотрите, как большая веточка соотносится с маленькой веточкой, вы увидите, что это есть определенная пропорция. Везде, в нашем теле, так соотносится длина пальцев, ладони, локтя, ноги, везде. Вот, например, еще такое. Будда просил своих учеников созерцать пуп. Да, и если померить, то как раз показывается, что у взрослого человека как раз пуп расположен в соотношении фи между макушкой головы и подошвами ног. Вот эта пропорция в теле человека. У младенца эта пропорция идеально, пупок находится посередине. Теперь, значит, утверждение следующее. Эта пропорция есть везде, везде в нашем мире. Если эта пропорция не соблюдается, то мы получаем в результате пространство не вполне гармоничное. Но если мы переходим в квартире, эту вибрацию, в которой мы ощущаем от нашей квартиры, создает множество различных предметов и весь объем квартиры. И кровать, которая находится в квартире, и стеллаж, который стоит, да, и окно, на котором, может быть, еще не висят занавески. Вот это все вместе создает какую-то вибрацию. Мы ее воспринимаем. Какова задача? Задача такая, чтобы сделать общую вот эту вибрацию гармоничной для нас. А что значит гармоничной? А гармоничный – это значит, чтобы мы в своем сознании продолжали наблюдать ту самую звезду, о которой мы говорили в начале передачи. Чтобы эта вибрация не портила наш чистый кристалл восприятия, а чтобы эта вибрация помогала нам следовать за Богом. Помогала эта восточная мудрость, это знание, помогала нам устремлять себя к Богу. Вот эта совокупность. Значит, нам нужно иметь внутри себя это достаточно чистое стремление. Значит, когда мы смотрим на предмет, когда мы выбираем обои, когда мы подбираем портьеры, вот покрытие пола и все это остальное, мы должны понимать, существуют определенные законы, но все это вместе создает определенную вибрацию. Как быть? Как это выбрать? На следующих занятиях мы будем говорить о уже конкретных совершенно вопросах выбора. Прям и плитки, и обоев, и портьер, о декоре. Как это все работает, как это связано. Вот, например, многие знают о кашмирском узоре. Сложнейшая, витиеватая вещь, сочетание цветов, фактуры, рисунка. Но посмотрите, этот сложнейший узор... как же он приятен глазу. Люди понимают, они ощущают эту пропорцию и создают ее. Это только наполненность своего сердца божественной любовью, определенная чистота, о которой говорят, в общем-то, все наши лекторы. Поэтому, конечно, нужно стремиться очищать сознание. Для этого нужно читать священные книги, стараться общаться в определенном круге. Ну и, конечно, не затуманивать свое сознание, что уж тут говорить, там, курением, алкоголем, излишествами всяческими, как говорил Георгий Вицин. Тогда мы будем оставаться сами чисты, тогда мы будем совершать наш выбор, ощущая это. В нас это ощущение, эта пропорция заложена. Как гамма, до, ре, ми, фа, соль, я не решился спеть, потому что, не претендую на ту самую чистоту. Но мы чувствуем, что это гармонично. И это гармонично, потому что эта пропорция в нас внутри заложена. Но если мы, нами владеет такое, знаете, вот это модно, не модно, а понравится ли это, вот придут гости и решат, ну, знаете, что бедненько как-то у вас, давайте вот чтобы золотую тут такую поставим. Ну, так гармоничный интерьер не создашь. Когда вы сами хорошо себя чувствуете, гармонично расположены, вы послушали какую-то хорошую духовную музыку. Вот в таком состоянии и необходимо приступать к тому, чтобы планировать помещение. И тогда вы создадите его как волшебник. Вот в такой, следуя какой-то музыке, здесь расставите и даже почувствуете, каких предметов не хватает, потому что здесь эта длина волны как-то нарушается. Мы вот от этой совершенно математической, может быть, кому-то показалось сложной теории, переходим к такой практике, что, ну, вы, конечно, можете померить. Но у всех есть ощущение, что здесь что-то не хватает. И представьте себе этот предмет, его форму, его цвет. Для этого, ну, мы будем разбирать вот эту практику. А как сделать? Полистать журналы, полистать в интернете, посмотреть какие-то картинки. И вы почувствуете, вот этого не хватает. Как организм, ну, когда он достаточно очищен, говорит вам, вот хочу чистой свежей воды попить. И вы понимаете, что это, да, действительно то, что необходимо. Так и слушая Веда Радио, как один из чистейших источников в эфире, это также будет способствовать тому, чтобы вы могли создать для себя лучшее место для жизни.
Отлично. Спасибо, Дмитрий. Ну что ж, мы можем переходить к нашим вопросам, которые у нас появились.
Да, давайте. Конечно, давайте.
Нелли написала в первую очередь, ее очень интересует, откуда у вас эти знания, и есть ли у вас, возможно, учитель?
Эти знания вполне доступны сейчас, они описываются в книгах по ВАСТу, просто можно взять их и почитать. Угу. Ну, как бы за учителя в первую очередь, я говорил уже об этом на своих первых занятиях, что своим учителем я принимаю доктора Стопати Ганапати, который много лет, ну, практически всю свою жизнь посвятил изучению, популяризации и практике знаний ВАСТу, и, собственно, все эти формулы привел в подобающий вид для того, чтобы их можно было использовать сейчас в повседневном проектировании, ну, как бы на благо всех живых существ, что называется. И, в общем-то, но его авторитет и количество информации и знаний, которые он передавал в свое время, оно несоизмеримо сейчас с другими источниками, поэтому, собственно, рекомендую тоже к нему и обращаться.
Вот как раз дополняющий вопрос у нас есть. Можно ли скачать ваши лекции и какую литературу можно почитать по ВАСТу? Лариса спрашивает. Ну, я еще раз скажу, что все наши прямые эфиры, не только эту лекцию, но и все предыдущие наши эфиры с Иваном Тюриным и Дмитрием Щербаковым можно найти у нас на сайте vedaradio.fm в разделе «Прямые эфиры», выбрав соответствующие фамилии наших лекторов. Там абсолютно все и есть ссылки на изображение. А вот по поводу литературы, может быть, на вашем сайте, Иван, можно найти какой-то раздел со списком литературы или как направить человека?
Да, у нас есть в группе некоторое количество информации, и на сайте есть раздел «Блог», в котором также есть некоторая информация. Что касается книг и литературы, здесь вопрос, как всегда, сложный с такими знаниями, особенно на русском языке. Есть большие проблемы, не так их много, а точнее сказать, их практически нет, таких полноценных источников. Я думаю, что этот Новый год у нас с Дмитрием пройдет продуктивно, и мы все-таки создадим на базе этих семинаров и дополнительно, использовав какую-то более обширную информацию, источники, которые можно будет скачать. Это будут и книги, это будут и электронные такие продукты, в которых будет большая часть информации доступна для людей для разного уровня использования. Просто нужно будет следить за, как бы, новостями на сайтах и в группе. Будут появляться эти источники, можно будет их скачивать, можно будет их как-то найти. Все это будет известно, просто нужно быть что называется, в теме. Заходите на сайт, просто подписывайтесь на подписочку, она не такая частая, но самое важное можно в ней получить всегда. Самую важную информацию. Как раз, например, о книге, которая выйдет, вы узнаете из нее, из этой подписки.
Угу. Спасибо. Вот, по-моему, мне кажется,
я
что
вот
Дмитрий...
Еще... Да, Дмитрий хотел... Ой, извините, пожалуйста, Олесь. Спасибо, что вот задали такой вопрос. Я, на самом деле, хотел обязательно сказать и запамятовал. Есть такой замечательный учитель, его зовут Друнвала Мельхиседек. Друнвала Мельхиседек. И у него есть книга, ну, ей уже, наверное, не один десяток лет, «Древняя тайна цветка жизни». Это интереснейшая книга, где рассказывается о сакральной геометрии, о этих пропорциях, ну, в принципе, такое объединяющее знание. Я очень и очень рекомендую ее прочитать. Она создает такую вот базу, геометрическую базу, и ее можно читать внимательно, можно сказать, изучать. В свое время она просто меня потрясла. Вот очень рекомендую тем, кто, у кого сознание склонно к геометрии, очень рекомендую эту книгу. Она просто преображает, действительно преображает сознание.
Спасибо за рекомендацию. Слава нам также написал: «А может, я чего-то не услышал или не понял? Система мер согласна физическим параметрам человеческого тела. А как, если рост муж и жены разные?»
Здесь есть очень простой принцип. Об этом говорится в ВАСТу. Я неоднократно слышал также этот принцип в связи с системой саженей, что за основу берется именно пропорции хозяйки дома, потому что она есть, собственно, представитель материального мира, то, что называется шакти, да, есть в ведической в культуре, особенно в йоге, есть Шива, то есть энергия сознания, мужская энергия шакти – это поле или пространство, собственно. То есть в нашем случае материальное пространство дома. И это и есть женская энергия, и в первую очередь, например, васту при проектировании дома и так называемых аяди расчетах, из которых потом эти цифры получаются. То есть оттуда и берется это... Ну, то есть сама система основывается на том, что берется женское число, женская цифра, да, женские размерности, и они уже ложатся в основу проектирования. В первую очередь, то есть мы ориентируемся на женщину. Но очень часто бывает, что можно между собой соотнести одновременно мужские и женские, часто еще и детей можно включить. Но это уже астрологические моменты, я уже упоминал несколько раз о системе расчетов Аяди, которые берут за основу астрологические параметры человека, то есть его время, место и рождение, и уже их переводят именно в эти единицы измерений. То есть меры остаются те же, но количество этих самых единиц, то есть какое благоприятное количество для человека будет, это уже определяют специальные Аяди-расчеты в рамках семинара по радио. Это невозможно рассмотреть, это достаточно сложная уже система. Это при таких индивидуальных занятиях происходит у нас, на таких личных семинарах. Вот. А принцип таков, что берется женщина, это все-таки хозяйка дома, она не зря хозяйка, материальная энергия женского рода.
Да, спасибо.
Еще хотел бы вот еще дополнить. Все-таки у нас немного такой сложноватый эфир получается, мне кажется. Вы наверняка слышали о корпускулярно-волновой теории строения света. Ну, со света все это началось. То есть мы каждое явление можем рассматривать или как частицы, или как волну. Верно, и так, и так. То есть это как, с одной стороны, получается, как инь и янь. Есть и частицы, есть и волна. Есть как что-то отдельное. Мы можем рассматривать все как некоторые отдельные процессы. Можем рассматривать как взаимосвязанные процессы. Поэтому мы, кроме того, мы можем пользоваться системой мер и измерять. А мы можем пользоваться... Это будет как система частиц. А мы можем пользоваться системой пропорций. И это будет волновая теория. И в этом случае пропорции, как уже говорили, у человека, эти пропорции, они практически одинаковые. Таким образом, с точки зрения пропорций, такого вопроса, ну, в общем-то, не возникает.
Здорово. Поддерживаю, Дмитрий, как физик, да, тоже хорошая параллель. То есть можно понять, что так же, как в науке, существуют параллельные теории, объясняющие одно и то же явление. Здесь принцип такой же. В нашем случае, как это можно... Ну, то есть я, опять же, чуть-чуть доразверну ответ Дмитрия, что если вы не имеете возможности, например, самостоятельно заниматься аядерасчетами, применять систему мер, то есть в цифрах и числах, вы используете...
Или если ваша жена не хочет измеряться.
Ну, например, да, она стесняется, как вариант. Она стесняется, что дом будет похож на нее, например, в каких-то местах. Тогда вы просто считаете. Но если жена готова, чтобы ее измерили всю вдоль и поперек, и потом по образу и подобию ее построили дом, то это будет прекрасно, удобно и доступно, самое главное, любому человеку. Но тоже нужно знать и понимать эту тему, то есть все не настолько однозначно. Если вы хотите заниматься системой мер в саженях, то есть эту тему тоже нужно изучить. Она не до конца сейчас известна и изучена, она находится в большей части на уровне теории, потому что была утеряна в определенный момент. И то, что дошло до нас сейчас, это только отголоски. Ну, в общем-то, как и любого древнего знания. Кому просто как удобнее, кому что ближе.
Угу, хорошо, Иван. А вот наш слушатель Павел хочет дополнить, вернее, дополнил у нас на сайте ведорадио.фм. Данная мера очень похожа на меру золотого сечения. Там тоже цифра, которую можно использовать при строительстве и в результате получать энергосбалансированный результат. Принцип, а пропорция золотого сечения, принцип Фибоначчи, дополняет Павел. Угу.
Да, Дмитрий о нем как раз рассказывал, о числе фи, которое угу. присутствует в вот природе, в теле человека. Да-да,
так пропорция, и есть. Число фи – это идеальное соотношение. Это трансцендентное число, которое в нашем мире не может быть до конца познано. А пропорции золотого сечения – это некоторое приближение к этой пропорции, если уж быть таким точным. То есть число фи мы не можем использовать, потому что оно бесконечно, и мы можем только приблизиться к нему. А золотое сечение – четкое понятие, которое каждый архитектор просто обязан знать и использовать. Без него ничего не получится. Это используется везде, в любом дизайне. Сделайте просто акцент на этом золотом сечении. Опять же, что это такое в интернете? Можно посмотреть определенное соотношение сторон. И вы получите действительно форму, нарисуйте такой прямоугольник, и он вам понравится. Возьмите, нарисуйте другой прямоугольник с другим соотношением сторон, и вы увидите, что он вам не нравится. Вот до такой степени. Потому что эта пропорция излучает определенную длину волны, которая для нас естественна. Вот такая вот вещь. Ну, попробуйте прислушаться в себе в этом, и вполне может быть, что для вас откроется вот бесконечность этой геометрии, которая есть абсолютно везде. И вы, так же, как вы улавливаете какую-то фальшь в музыке, или, может быть, улавливаете какую-то фальшь в тексте даже, также вы уловите эту фальшь в геометрических формах.
Угу. Ну вот мы все удивлены, наверное, и вдохновлены, наверное, этим эфиром. Ангелина написала, как же это все мне может помочь в жизни? Вот это ее беспокоит. Не совсем понятно.
Ну, наверное, для начала нужно заняться, так сказать, развитием внимательности, потому что в эфире неоднократно говорили о том, как это можно применять в жизни. На каждом этапе сегодняшних, на каждой теме мы упоминали о том, как это можно применять, как можно применять принцип пропорционирования, как можно применять эти числа. Вот я и Дмитрий, и я говорили неоднократно, как это можно использовать. Я думаю, что стоит просто переслушать лекцию и найти ответ на свой вопрос.
Вы знаете, я бы со своей стороны хотел добавить вот что. Не мы, я думаю, не Иван, не вообще что-то еще, вот какие-то такие знания, они в жизни как таковые вряд ли могут помочь. То, о чем мы говорили в начале, что Бог может помочь нам в нашей жизни. Мы ищем к Нему этот путь. Мы ищем, каким образом нам оставить свой взгляд на этой звезде, которая указывает нам путь к Богу. И именно этот путь является нашей жизнью. Вот на этом пути нам будут встречаться и помощники, и то, что нам необходимо. Если мы будем убирать свой взгляд с этой звезды и переключать его на что-то иное, то здесь помощников найти сложно. Итак, главным нашим помощником является свет этой звезды.
Замечательно. Да, как было сказано в Кибалионе, держи свой взгляд всегда на звезде, но не забывай смотреть под ноги.
Прекрасные слова, спасибо вам за них. Сегодня...
А под вашими ногами мы расстилаемся своими скудными знаниями для того, чтобы вам было веселее ступать по этой дороге, стараясь вычистить ее от камней и залатать какие-то выбоины.
Как всегда, Дмитрий Щербаков и начинает, и заканчивает наш эфир очень поэтично. Это замечательно, что у нас в эфире все это звучит. Алена прислала отзыв. «Здравствуйте, с праздником Рождества Христова всех! Спасибо за лекцию, я художник, и мне все понятно относительно пропорций. Постоянно слушаю Веда-радио, даже во сне», — пишет Алена. «Хочется пожелать всем жить в гармонии с собой, с окружающими и наполнять свой дом и жизнь радостью, любовью и счастьем». Вот такое письмо к нам прилетело из города Волгоград. Спасибо нашим слушателям и, конечно, спасибо нашим лекторам. Сегодня и Дмитрий, и Иван нам и на цифрах, и на пальцах доказали, что ВАСТУ – это не суеверие, а древняя точная наука. Мы были все рады услышать это от вас сегодня. Надеемся на следующую встречу, на следующей неделе, уже во вторник. Спасибо вам.
Спасибо, друзья. Всего наилучшего.
Спасибо, Алене, за такой замечательный отзыв. Если кто-то засыпает под наши лекции, это просто замечательно. Значит, они дарят спокойствие.
До новых встреч во сне.
Услышимся в новом сне, в новый вторник на следующей неделе. До свидания.
До свидания.